Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Это программа «Светлый вечер». В гостях у нас сегодня художник Иван Глазунов. Мы продолжаем разговор о живописи, как такой, я не знаю, даже проблематики, что ли, современного нашего мира.
И вот современного мира как раз, да, хотели бы мы вас спросить про современность. Насколько она может вдохновлять, вот вас персонально вдохновляет?
Даже не урбанистический пейзаж, а вот как
я понимаю, в современном
субстанция жизни.
Тут есть какой-то конфликт вот нашей обстановки.
Ну вот был Константин Юон, потом начался соцреализм.
Да.
А потом вот сейчас вот что может вдохновить человека, художника?
Ну, надо искать что-то, ответ на вопросы какие-то, вот психологические, может быть.
На свои вопросы.
У вас была выставка. У вас была выставка «Несовременное искусство».
Да, я так специально назвал.
А современное
потому
искусство?
Потому что в тот год был какой-то пик вот этого накачивания понятием «современное искусство». То, что это должна быть в пустом зале какая-нибудь скрученная веревочка с подсветкой, и в этом великая концепция. Вот. В эти годы сейчас чуть-чуть спал, как-то, мне кажется, этот накал. Вот. Кстати,
но он должен был произойти, чтобы спасть в итоге, выровняться и уже как-то равномерно распределиться.
Ну, было какие-то вот эти кощунственные акции, за которые судились там православный народ, судился с организаторами как раз в эти годы. Это было очень остро, что мне хотелось как-то, ну, в этом названии... Ну, какой-то круг очертить. Вот,
но мы даже того, сейчас что... не про кощунственные акции, а вот скорее про... Как вы видите современное искусство? Оно есть? Вот сейчас что-то новое привносится? Именно в искусство?
Новое. Нет, была уже... эпоха модерна.
Я,
да,
считаю, что нового ничего уже не привнесется.
Вот когда сюда приходят... А, вот, это интересно, потому что когда к нам сюда приходят архитекторы, мы спрашиваем обязательно архитектора, где вот новая современная интересная архитектура, в какой момент она застыла в камне, и ничего уже из этого не происходит.
Ну вот в 19 веке уже многие писали, что исторические стили кончились, когда начался классицизм.
А потом раз уже... и модерн.
Ну, последний, может быть, такой великий стиль. Потом-то все.
Но Фукуяма говорил, что история кончилась, она на самом деле продолжается. Может ли быть такое? Наверняка ведь может, что придет и новый стиль, какой-то совершенно нам непонятный, неоткрытый, неосознанный.
Столько сейчас в мире зла и...
Но его всегда было много.
Да, но сейчас, наверное, было всегда тоже понятие освоения денег там или... Какие-то масштабные такие стройки всегда велись, ну, как-то с оглядкой на возможности и на задачи, но все-таки такого уровня и такого калибра архитектуры, как вот Колизей римский, допустим, ну, сейчас невозможно сделать.
Это вот...
под тысячелетиями стоит и радует.
Мы видим работы западных архитекторов, того же Фостера, как бы к нему кто ни относился, и еще ряда выдающихся действительно современных архитекторов. Да, это новый стиль, да, к нему можно относиться
по-разному.
Это какая-то
инженерия, мне кажется, больше все-таки.
Но все-таки, вот когда я говорю, математика. Сюда приходят архитекторы, вот если человек занимается строительством храмов, архитектурой храмов, да, он говорит, вот как и вы примерно, что ничего нового пока не придумано и вряд ли в ближайшее время появится.
Сейчас нету подъема, мне кажется, нету подъема, вот смычки такой нету религиозного чувства и чувства, допустим, вот архитектурного. Мы настолько много сломали, наверное, уже, что хочется... Может быть, вот для меня всегда хорошее воссоздание, копия, она почему-то больше радует, чем вот придумка какая-то на современная импровизация на тему того же храма.
Я когда вижу копию Покрова на Нерли, например, да, мне сразу становится страшно от того, что ничего интереснее, ну, интереснее, естественно, не придумаешь. Но ничего нового придумать не смогли, поэтому раз поставили плохую копию Покрова на Нерли.
Не, ну, я хорошую говорю копию. Когда идет импровизация на тему вот какого-то великого стиля прошлого, в этом, может быть, сейчас, ну, как бы раскрыться проще, это, может быть, нужнее даже, чем делать какие-то бетоно-стеклянные такие инсталляционные конструкции, называть это храмом. Я не знаю, у меня что-то от этого... Я просто вижу, я не хочу тоже разложить всех по полочкам и осудить это, значит, стремление что-то строить. Но лично я, когда проезжаю, вижу какой-то вот несколько каких-то кубов и угловатых конструкций с маковкой. Такие тоже уже стали появляться в некоторых местах храма.
Ну да, это ужасно.
Мне это не греет ничем. Мне хочется... Я пойду лучше, где вот старый кирпич, изразцы, где есть что-то такое вот нахоженное, намоленное.
Знаете, какой может быть критерий? Ведь у храма назначение все-таки это дом Бога, да, тут как ни крути. И если, наверное, задача архитектора в большей степени, ну, самовыражение и изобретение некой новой формы, принципиально новой, чтобы сказать новое слово в архитектуре, да, то получается самовыражение.
Ну, там формальность же... есть какая-то вот тоже отношение такого.
Ну, может быть. Новое, ну, ладно, не берусь об этом судить. Вот, знаете, очень интересно, вы сказали про религиозное чувство, а оно обязательно должно быть у художника?
Ну, вообще любое произведение искусства – это как бы и выражение, ну, стремления какого-то вот к Богу, и одновременно есть такие, у кого это может диагноз поставить по его произведениям, поэтому здесь все видно. Как бы здесь так мир вот как бы художника – это то место, где ты не спрячешься и не прикроешь как-то себе все свои места вот, какими-то просто формами. Здесь все видно, к чему человек стремился, зачем он это писал там, или ваял, или что. И выбирают, конечно, кому что ближе. Но искусство, оно само по себе религиозно.
А что мы хотим сказать, когда говорим, что искусство всегда религиозно? Вот в чем стремление художника к Богу, если на полотне это никак не проявляется? Вот тот же упомянутый Константин Юон, да, его поздние работы 30-х годов, да, 40-х, 30-х. Ну вот где там стремление к Богу, где религиозность?
Ну, я не знаю, знаменитый его мотив вот с голубыми куполами и через них дали с колокольни Троицы Сергиевой Лавры написаны. Вот это его, наверное, одно из лучших произведений. Там есть какая-то животрепещущая ностальгия, есть вот эта какая-то вековечность Лавры, слышится, не знаю, звон, может быть, кому-то слышится, кому-то нет, тоже трудно сказать. Но в ней есть какая-то вот замкнутая такая концепция. Вот,
или того, вот чаепитие в Мытищах.
Того, что он видел. Ну, я не люблю чаепитие в Мытищах.
Но ведь вы говорите, что все равно
какая-то вот это видно в человеке, что он вот... Какая-то ехидство-то это видно. Вот. Вообще это время было тяжелое, когда вот толстые попы пьют чай, нищие у них просят, они им не дают. Такой критический реализм. Вот. Это во многом подорвало, мне кажется, даже русское искусство.
Ну, все передвижники практически были довольно критично настроены к действительности.
Ну, достукались. Вот.
А почему подорвало? Отказ потому от что... традиции сознательной?
Нет, они перестали. Мне кажется, это не в искусстве вещи. Там есть... Так, еще не было кинематографа в то время, не было вот сатирических каких-то фото, не знаю, журналов или чего там, порталов. И вот так вот видели мир через некую критику настоящего. Рядом с ними текла другая жизнь, которая можно... Вот кто-то видит это, кто-то видит... Кто-то видит, как у детей отнимают монетку, там, и, ну, это вот Перова мы имеем в виду, если...
Ну да, я хотел как раз про него сказать.
Перов – это... Я понимаю, что он видел в жизни вот недостатки какие-то, но доколе их видеть, это перестает быть искусством. Но искусство ведь... должно чем-то возвысить человека.
Когда видишь только достоинство, это же тоже... Это обратная сторона, это тоже самое медали.
Ну, ради чего изображается?
Ради сострадания, может быть, чтобы вызвать сострадание.
Вот этот мальчик, внимание, вот да. Этот мальчик из стройки, он же должен вызывать сострадание, Перовский.
Нет, конечно, он должен вызвать сострадание, но это такая литературная вещь. Может быть, ему писателем надо было стать каким-то, вот писать статьи даже журналистам, я не знаю, на эту тему. Но живопись – это же статичная такая вещь, картина. Она не имеет развития ни влево, ни вправо, нету никакой раскадровки, ни движущихся фигур. Она должна чем-то человека... чем-то человека возвышенным задеть и как-то его дух куда-то вознести. И не только, вот, может быть, каким-то абсолютно положительным образом, но и исполнением, и палитрой, и тоном, и искусство возвышенное. Вот Врубель такой, может быть...
парадоксальный очень, пример.
Да, но он писал, что искусство должно возвышать человеческий дух. И это абсолютно, я вот с ним согласен. И должно какой-то заряд красоты. Тут есть еще такой момент, что вот утром встаешь, идешь просыпаться, пить там кофе или куда-то собираешься. Что перед собой видеть? Наверное, все-таки ну, не Перова лучше увидеть.
Ну и не «Черный квадрат», наверное, тоже. Хотя кому как.
Ну, «Черный квадрат» — это во многом за уши притянутая вещь такая.
Ну, там, помимо «Черного квадрата», в те годы у Лентулова тоже были очень интересные образы. Но ведь это же уже стало классикой. Мы же не можем представить русское искусство без Лентулова. Вот я не могу, например.
Я могу. А мне, вот мне он ничего не, не распад какой-то несет. Вот да? Я смотря Лентулова, не знаю, мне какой-то кажется, это проблемы с пищеварением сильные какие-то очень, с психикой, с, я не знаю, может быть, с пережитыми какими-то вот этими залпами ЧК где-то возникает какой-то вот полный раздрай такой. Я... На меня плохо действует. Вот я, например, не могу смотреть Модильяне. Вот эти рыбки вместо глазков просто кажутся чем-то, ну, страшным.
Это, правда, очень субъективная вещь искусства.
Да, но есть вещи, вот я не могу их... Я никогда наедине с собой не сяду просто смотреть альбом ни Лентулова, ни Модильяне.
Главное,
ни...
друг друга в этом при этом не критиковать.
Ну, а раньше, кстати, кому-то при царе нравится. Так и было. Все пили чай вместе, слушал Кандинский доклад Репина, Репин Кандинского, об искусстве размышляли, уходили в высокие дебри в какие-то и дружили.
Пока но не это началось... был Серебряный век, а потом вот. Началось.
А потом началось.
Да. Вот, кстати говоря, да, если говорить о том, что началось, и, может быть, могло бы не начаться, если все-таки связывать, да, художественный поиск и стремление к Богу, ну, все-таки мне кажется, что у творческого человека эти вещи, они как-то взаимосвязаны. Вот в вашей жизни, Иван, ваше искусство, оно является каким-то таким путем размышлением о Боге?
Да, ну, конечно, у каждого свое представление, особенно кто этим занимается, у каждого свое представление о своем пути, о том, что может привести к Богу. Наверное, вот тот же Перов хотел своей критикой режима привести людей к какому-то катарсису определенному.
Да вот. Бог с ним, с Перовым. Да. Ну, в смысле, я надеюсь, что Бог уже с ним. А в вашей этой жизни как?
А мне трудно об этом судить, но мне вот всегда хотелось заряд некой красоты получить от того, что я, на что я смотрю. Ну, как-то свою фамилию оправдать, вот, потому что Глазунов – это как...
Кому Глазун –
это, ну, какой-то созерцатель, мне кажется, что-то. Ну, такая кличка, наверное, существовала когда-то. Что-то созерцание какого-то соединения вот красоты и какой-то вечности. Но это очень высокопарно о себе, я так о себе не могу говорить. Но мне...
Слава Богу, наверное.
Ну, как да. У Бунина, вот читаешь, что ищу я в этом мире сочетание... как там, прекрасного и вечного. Но вот у Бунина я могу прочесть. Ведь произведение искусства – это, в конце концов, то, что вот зритель смотрит картину, и он готов подписаться под каждым вот движением этой кисти. Он думает, как будто я написал, только мне Господь не дал вот этих вот способностей, а за меня другой человек сделал, но я как бы принимаю это абсолютно. Или музыку, вот слушаешь, не знаю, какое-нибудь великое произведение музыкальное, и как будто это ты написал, вот такое тебе дарит великий композитор это. И ты настолько как бы ну, в восторге от этого, но ты не можешь сам, но за тебя сделали. Вот это вот
да?
Соединение
вот это
зрителя.
Интересно. Это интересно очень, потому что я полностью музыкально безграмотный человек. Не могу, слушая, какое бы это ни было великое произведение, не могу представить, что это создал я. Но я всегда в этом винил свою музыкальную безграмотность. И точно так же свое полное отсутствие там, талантов к живописи.
Нет, я не имею в виду даже вот чувство, может быть, такой собственности на создание, никаких авторских, собственно, прав не присваивает слушателям. слушатель. Но оно ложится в тебя. Вот оно, это мелодия, или это картина, или это, не знаю, мозаика.
Оно стопроцентно твое.
Она твое, да. Вот она, тебе хочется смотреть на нее, тебе хочется, не знаю, повесить потом репродукцию дома или там какое-то что-то похожее. Тебе хочется возвращаться на это место. Это как, это любовь, это чувство, наверное... Тебе подарено чувство любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, художник Иван Глазунов вместе с нами проводит сегодня светлый вечер.
Иван, а вы воспринимаете талант, ну вот как в Евангелии, есть же притча о талантах, да, это что-то, данное Богом для того, чтобы Богу служить. То есть талант дан, его нужно вернуть, желательно еще умножить. Вы это так воспринимаете или как? Или как это в вашем сознании?
Ну да, талант стал уже словом таким. Талант у человека есть ли талант? Это сказано, конечно, не только, ну, вот, я думаю, таланте человеческом, к чему бы то ни было, к ремеслу какому-то или действию. Это о многом, как все притчи, они, в них 50 слоев или больше. И, ну, конечно, о самореализации человека... Не о какой-то, не о эго таком вот личном, а о самореализации просто того, что Бог тебе дал. Это притча очень, очень как раз в тему и о художниках, и о музыкантах. Но есть, я не знаю, есть какие-то вещи, как вот Марина Цветаева, да, писала, что есть вещи более высокие, чем искусство. Вот, она имела в виду, наверное...
Профессия врача.
Ну да, какое-то милосердие, помощь, я не знаю, умирающему ребенку. Ну, спасение чьё-то.
А для вас что выше, чем искусство?
Ну, такие вещи, конечно, они... Разве можно... Вот был фильм такой, в детстве я смотрел, голландский какой был, Рембрандт фильм, такой его биография. И он в конце там фильма Саски умирает, а он не может никак кисточкой оторвать, значит, от этого ночного Ладно. Дозора, да, и кого-то там... Посмотри, как вот тут у меня вышло. Но я не верю, что такой гениальный человек... Мог не подойти к умирающей жене, которая ему, кстати, подарила столько образов. Вот он ее и писал, и все, и была абсолютно счастливая семейная жизнь у него. И я не верю, это для кино. Наверное, такая просто игра сценариста, вот, что он такой был увлеченный, что про все забывал. Не бывает человек вот, настолько равнодушный к смерти близкого. Последние слова какие-то сказать, наверное, это может важнее, чем эти мазки, в конце концов.
У нас не так много времени остается, но очень хотелось бы поговорить еще про иконы. Mm. Вы пишете иконы, занимаетесь росписями храмов.
Да, я пытаюсь разделить вот так свое, вот, свои занятия живописью. Есть время для икон, для стенописи, есть параллельная какая-то жизнь живописью. А есть вообще иногда, мне вот хочется все бросить, было такое время, заняться перевозкой храма в Коломенское. Вот у меня была такая жизнь.
А, кстати, это же ваша заслуга, то, что храм в Коломенском стоит.
Ну да, заслуга, не знаю, заслуга это этих древних мастеров, что он стоит. Вот, но просто проучаствовать в таком деле я не мыслил. И мне тогда на время забылось вообще живопись даже.
Мы в свое время в этой студии общались с реставраторами деревянного зодчества. Это, конечно, очень двоякое ощущение. С одной стороны, хочется видеть, ощущать, ну, практически руками трогать вот эти самые деревяшки, да, 17 века, вот этот храм настоящий, подлинный, который стоит в музее деревянного зодчества. А с другой стороны, он стоит в музее деревянного зодчества, а хочется его в пейзаже увидеть.
В тех пейзажах его теперь...
Уже и пейзажей нет.
Нету ни пейзажей, главное, нет ни людей, ни дорог.
Вот стоит в Суздале, в Суздальском Кремле, слава храм Богу. Из села Глотова, деревянный,
слава
знаменитый
Богу,
на весь
мир. Слава Богу, что когда-то увезли.
А уже села Глотова давным-давно нет, на месте его распаханное поле.
Конечно, все это строилось для людей, ведь сами люди строили. Там была легенда, кстати, этого храма, который в Коломенском стоит, Георгиевского, что он по обету был построен, и таскали на себе бревна, значит, через болото, чтобы не пахло конским потом. Вот такой был какой-то обет, на себе притащить все это. И это местные рассказали.
А как вы пришли к идее заниматься иконами?
Это же большая разница, писать картины и писать иконы.
Да, это совершенно разные какие-то...
Картина, это, мне кажется, там, где художник во главе угла иконы, это там, где художника, по идее, вообще нет.
Ну, вообще надо отказаться от художника. Меня это спасает, мне кажется, вот дело от этого художественного эгоцентризма, которого надо, на самом деле, как-то уметь тоже избавляться. Хотя тоже, доколе избавляться, тоже никто не знает. Если совсем избавишься, то и там упустишь. И вот надо эти два полюса как-то уметь воспитывать в себе, вот. И занимаясь иконой, мне вот главное во фресках, например, опять-таки, мне недавно отец Артемий Владимиров сделал лучший комплимент, который вот я слышал.
Какой?
Он посмотрел, значит, мои росписи. Я говорю, как вам, батюшка? А он говорит, вот хочется зайти и спросить, каким образом в храме так хорошо сохранились росписи? Вот, и я в полном был восторге, значит, что мне хотелось сделать так, чтобы не было видно, что это современные.
А вы реставрировали или заново расписывали?
Нет, все заново сделано, все. Ну, вот хотелось...
То есть вы себя растворили, на самом деле,
хотелось сделать, как будто это от 17 века остались. Вот.
Растворили себя
в 17
веке. И в
этом была моя художественная, личная задача такая, да, вот сделать, как бы лишившись авторства. Мне кажется, это самое... такая высокая в этом, вот в этом жанре, что ли, искусство.
А сколько лет вы уже занимаетесь иконами?
Ну, лет 20 уже я делаю. Я делал на Урал. Вот сейчас, кстати, заканчиваем иконостас с группой художников-единомышленников, скажем так, на Ганину яму, державный храм. Вот как раз скоро уже будем отдавать.
А там еще нет иконостаса, да?
Там церковь сгорела, ее сейчас восстановили. Вот, и скоро будет празднество.
Можно вопрос совершенно из другой сферы? У вас же проходят выставки не только в России. У вас были выставки в Гамбурге, в Венеции. А почему Венеция? Венеция, по-моему, даже не раз, а дважды минимум у вас были выставки.
Мне, не знаю, мне Венеция, она такое место, как-то, где можно вот спрятаться от того, что я не люблю.
А что вы не любите?
Ну... Мне просто этот город, он кажется таким по архитектуре, по вот этому жилому пространству, он абсолютно комфортен, потому что кому-то вот люди делятся, кому не нравится и кому нравится. Кому-то нравится запах этот вот кирпича мокрого и не всегда, кстати,
мёрзлых
хорошо
состоящей
воды.
Да, а мне нравится. Вот, мне страшно это нравится. Я люблю интерьеры, где пылью пахнет и где расставлены были прабабушкой хозяина еще какое-нибудь венецианское стекло на шкафу, и вот оно так и стоит. Я люблю среду такую вот. Поэтому Венеция, она прекрасна. Там есть все, что я люблю. И Византия, и великое вот это европейское наследие.
С трудом представляю, как в Венеции можно абстрагироваться от этого бесконечного многомиллионного потока туристов.
Специальные есть месяцы для этого, да.
Да, все говорят. Вот, к сожалению, я был в Венеции в другое время.
Летом, не дай бог.
Еще Бродский писал, что нужно ехать в феврале.
Да, 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 там туман, через который коридор остается, когда ты проходишь, это так и есть.
Это фантастическое время, когда уже зарождается весна, и там пронизано этими лучами.
Там есть что-то решено в ближайшем феврале.
Грустное. Нет, там есть что-то такое еще, вот какая-то грусть обо всем. О прошедших временах, о великих стилях, о ступающих по этим камням людях. Кстати, не только итальянцах великих, а и русских, и всех, кого угодно. Привлекала Венеция. Поэтому мне там приятно бывать, тем более с такой тешащей, как бы, какие-то амбиции с выставкой.
А по поводу, кстати, тешащих, да, амбиции, да, выставок. Вот вы привозите же туда свое искусство и показываете в городе, который, ну, в общем-то...
Трудно удивить, да, такой, да, чем-либо.
Да, собственно говоря. Какая там реакция возникает? Что там? Вообще, насколько там интересно то, что делается сейчас в России, учитывая контекст международный?
Ну, международный контекст с Италией, он, наверное, немножко мягче, чем, мне кажется, в других странах. Там нет такой накачки, хотя она все равно есть, эти все жесткие какие-то политические вопросы, в людях это зомбируется все, ну, бог с ними.
Ну, да ну их, правда.
Но когда есть тема поговорить об искусстве, то люди как-то находят общий язык намного лучше. И у меня тема была выставки такая уходящая как раз натура, вот это русского севера. И когда приходит на выставку японец, который потом говорит, я вспомнил свою бабушку.
Японец-турист в Венеции, да, приходит, да, на выставку русского художника.
Да, и говорит, я после вашей выставки вот вспомнил свою бабушку, и мне что-то так тяжело, что я что-то мало вот успел с ней пообщаться, и как-то что-то не сказал ей, и она мне тоже, наверное. И, или там ансамбль «Сирен» ко мне приезжал вот на открытие.
Венеция.
Мои друзья, да, Котов, просто величайший человек, музыкант Андрей, всегда приезжает с ансамблем. Вообще удивительные люди, на самом деле. Вот, и то, что они поют, удивительно. И вот опять стоит студентка, француженка, и под русский духовный стих вдруг у нее слеза идет. Она не понимает даже слов, она не с русского факультета, она просто зашла музыку послушать. И что-то вот людям веет чем-то. То есть какая-то есть волна, видимо, на которая действует на людей разных национальностей и разных каких-то культур и разных, может быть, убеждений, но действует она одинаково. Вот это некоторая грусть по уходящему миру, по... У них тоже в Европе многое вот так же уходит, как
у нас
на севере.
А вы пишете в Европе?
Ну, почти не, ну, мало.
У вас европейских работ, таких европейских видов
мало.
Нет,
я хочу по Венеции что-то сделать, у меня такая есть задумка. Но все-таки надо ехать со своим, мне кажется. И ты этим интересен. И пишешь не для того, чтобы быть интересен. Не дай бог, вот такая тема даже мысль посетит. Надо писать то, что тебе самому интересно и важно. Тогда ты будешь кому-то интересен, я думаю. Но... Есть какой-то, значит, музыкальный момент и момент вот этих вот брошенных, не знаю, деревень, который понятен и японцу, и англичанину, и всем.
Как неудивительно.
Да, и у всех есть, вызывает какую-то вот родственную грусть. И когда это я в людях увидел, мне было это очень как бы грело меня, что, значит, какая-то попала тема, ну... Потом тема материнства там у меня была. У меня жена занимается... видео и кино, и такими видео, как сейчас говорят, видеоарт на выставке, значит, делает моя жена, которая профессиональный режиссер. И вот перед видео, допустим, с кормлением ребенка на выставке, просто пара немецких стояла, вот, пожилых очень людей, и чем-то им так понравилось просто вот это вот, значит, ребенок, грудь в русском костюме, там специально тоже была она переодета, это мама настоящая была в русском костюме на фоне печи, и чем-то забрало вот это такое вот под пение колыбельной, их, у них нету, что ли, этого сейчас, мало темы материнской какой-то, ну, наверное, в Европе как-то это...
Ну, или просто отклик нашло, да, какой-то
нашло
личный.
Нашло отклик, и тут неважно кто, японец, вот я говорю, американец.
Спасибо большое.
Спасибо за разговор. Иван Глазунов, спасибо, художник, спасибо. Был сегодня у нас в эфире. Мы говорили о непростой такой истории, которая называется «Творчество в современном мире». Творчество и поиск Бога.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин, до встречи.
Будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».